вы, как кандидат против всех, собственно, уже не единожды говорили о том, что голоса, которые, если в случае, если вы станете кандидатом окончательно, будут отданы за вас, это будет показывать, какое количество людей в России, в принципе, недовольно действующей ситуацией. Однако же у меня вопрос в следующем. Неужели вы считаете, что нынешние власти до сих пор не понимают, то есть у них же есть свои настоящие соцопросы, у них есть огромное количество митингов, еще начиная там в 2011 году, когда были все недовольны. То есть почему вы думаете, что это важно настолько, поскольку они же
так
в курсе?
Я объясню, почему важно. Потому что Путин даже на пресс-конференции уже практически прямым текстом мне сказал, что Навального не допустят до выборов, ну потому что вот он не нравится мне, он как Саакашвили. На мой взгляд, это в том числе сигнал того, что если найти форму участия во власти, которая будет с одной стороны приемлема для существующего режима, а с другой стороны будет реально той силой, которая будет идти за изменения для широких слоев населения, то это тот компромисс, который может привести к реальным действиям. И моя цель как раз в этом. Мне все равно, сколько меня сейчас там кто будет критиковать и быть недоволен моим появлением. Потому что для меня главный результат. Если как результат у меня будет возможность объединить силы, создать сильную правую партию, идти с этой партией в Думу, то тогда я буду считать, что я сделала большое дело для своей страны. Потому что я вот скажу совсем вот грубо. Вот есть Навальный, он абсолютный герой для меня, он человек, которого я очень уважаю за то, что он делает. Но это такой путь на амбразуру против танка, да, вот там. Можно, конечно, этих людей мы им памятники всегда ставим. Там вот идет линия танков, и можно прыгнуть на амбразуру, да. И ты вряд ли изменишь глобальную ситуацию, но ты герой. Его путь вот в ситуации того, когда вся власть узурпирована, у них армия, у них все деньги, миллиардные состояния. Вы просто представьте, что вот эта как бы шайка людей, которая находится вокруг президента, они обладают, нам даже не представить вот масштаб этих денег, ресурсов, армии, ФСБ, всех силовых ведомств и так далее. Напрямую, вот лобовым способом с этим бороться можно, но это самоубийственно. И я, например, очень беспокоюсь вообще за жизнь Навального и вообще за какое-то будущее.
А за революционную составляющую,
за революционную,
если она будет тоже...
Я об этом говорю, что я считаю, что силы слишком неравны, и они не отдадут эту власть никогда. Я абсолютно уверена, что они сейчас уже в такой ситуации, что если надо будет стрелять, они будут стрелять. Но они не отдадут эту власть. Они будут до последнего патрона там сидеть. Поэтому, на мой взгляд, только мирный протест может поменять ситуацию. Это будет гораздо дольше во времени. Но только через мирное отстаивание своих интересов. Только через какие-то компромиссные фигуры. Такие, как Кудрин, который вроде бы человек Путина, но при этом он человек, чьи как бы высказывания я считаю очень разумными по поводу экономики. Там, Греф и так далее. Вот я надеюсь со стороны уличного протеста и реальной оппозиции стать приемлемой фигурой для того, чтобы дать возможность организоваться большой правой силе. Как только это будет сделано, мы сможем сделать огромное количество вещей, потому что если люди, разделяющие такие взгляды, окажутся в Думе, это уже будет другая Дума, это уже поменяет полную картину ситуации в стране, а дальше будут следующие выборы, и Путин все равно не вечен. Поэтому цель минимум сейчас – это заявиться и легализоваться как такая сила, и быть в этом смысле приемлемым человеком. Это то, кстати, почему я в свое время голосовала за Прохорова, тоже понимая, что он там с одной стороны как-то связан со властными структурами, но с другой стороны, на мой взгляд, в том, что он говорил, был рациональный подход. Другое дело, что у него просто не получилось сделать то, что он хотел. Ну, он не смог организовать.
Потом,
да, его кинули. Ну, слушайте, это может, давайте так, вот нас, как бы, если тебя кинул один мужчина, обещал жениться и не женился, это не значит, что не надо верить всем остальным. Ну, то есть, бывает и так. Могут ли там условно кинуть в таком смысле, могут ли меня начать после выборов так прессовать, брать в заложники ребенка и так меня стращать, что там я уеду за границу или там мне придется спуститься в бега, конечно, такое может быть. Ну, а может быть и иначе, что условно Путин подумает, ну, слушай, ну, она девочка, я там папу ее знал, ну, пусть, ну, что, она не особо опасно. Он меня не считает в этом смысле, в отличие от Навального, опасным конкурентом. Ну, как бы, почему нет? Пусть попробует. И вот как бы эта позиция как раз более компромиссная, более мягкая, более женская, если хотите, в этом смысле, она может помочь получить шанс организоваться в системную, серьезную силу.
А почему тогда, вот вы же наверняка знаете про вот эту бойкотную систему, активного бойкота, да, которую предложил Алексей Навальный, он же, по сути, не приход в данном случае, то есть понижение явки и активное контролирование, контроль действительно явки, это же тоже протест.
Но то это есть бредовый протест, он в нем, можете, он лишен смысла, понимаете? Об этом уже написало огромное количество политологов, там, почитайте Шульман,
ну,
который
нет,
очень уважает.
Ну,
хорошо, но вот смотрите, в чем смысл бойкота? Бойкот вот за всю историю, если вы возьмете, посмотрите статистику, имел смысл, по-моему, два раза. Это как-то вообще повлияло на итоги выборов за всю историю вообще политических вот этих выборных институтов. Оба раза это было в странах. Одна из них, это, по-моему, если я не путаю, Бразилия, вторая где-то в Азии, где была явка.
Порог?
Порог явки. Угу. У нас его нету. У нас его отменили там много лет назад. Соответственно, в чем смысл? То есть, если бы у нас был порог явки, тогда действительно можно было бы всем не прийти и добиться того, что...
Вы же тоже понимаете, что вы не победите. То есть, итог-то один и тот же. Владимир Путин станет президентом.
Совсем не один и тот же. Вот
помимо
смотрите,
вот силы,
если ты побеждаешь с определенным результатом, то дальше на основе этого результата ты можешь создать партию и пойти на другие выборы. Ты становишься уже политической фигурой, за которой стоит определенное количество голосов. Ты уже представляешь этих людей, и с этим капиталом ты можешь пойти дальше и начать какие-то реальные изменения. Ты не просто человек, который по улицам бегает, а ты человек, который с определенным ресурсом за собой. И ты можешь создать некую системную организацию, которая будет дальше участвовать в политической жизни.
А
бойкот ничего тебе, ну хорошо, останешься ты дома. Порога явки нет. Президента изберут даже при явке 10%.
Не просто же не проголосовать, а проконтролировать реальную явку.
Ну и что? Ну хорошо, ну ты проконтролировал.
Нет,
она 30%. Дальше
ну, то есть вы не согласны, что для действующей власти явка на данных выборах очень важна?
Я считаю, что это абсолютный бред, это абсолютно выдумано. Понимаете, вот мне это что не нравится, что наш, так сказать, монополист на оппозицию...
Вы признаете, что Алексей Навальный такой
монополист? Ну, он себя так считает.
Я
его так, ну, как бы в этой ситуации называю. Ну, как бы это тоже неправильно. Я ему очень сочувствую, я его поддерживаю как могу. Я задаю вопросы про него. И единственный человек, который об этом спрашивает из всего зала. Но при этом, понимаете, ну, странно, когда ему было выгодно занимать позицию, что голосуй за любую партию, кроме Единой России, тогда он писал, у него есть свои же слова, что бойкот неэффективен, он ничего не даст.
Ну, он ответил уже на это.
Ну, смотрите, что ответил? Что время поменялось?
Ответил,
ничего не поменялось,
что...
время. Время такое же осталось. Что изменилось? Никакого времени не поменялось. Чем оно поменялось?
Он говорит о том, что оппозиция одну стратегию выбирает, Кремль на нее реагирует, но ты будешь тупым, если не будешь что-то менять в своей стратегии.
Что значит менять? Теперь стратегия такая, что либо Навальный, либо никто. Но я против этой стратегии, потому что Навального не пустят к власти. Считаю ли я это справедливым? Нет, но его не пустят. Ну, как бы, слушайте, вот, например, есть какой-то человек, условно, вот там, этот Путин, не Путин, который, в принципе, намекая левым глазом, уже давно говорит, общем, что, ребят, я готов, ну, например, давайте представим, говорит, это нереальная ситуация, но, например, он говорит, я готов на переговоры, я готов на эволюционную перестройку, но мое условие, что это не Навальный. Что дальше? Вы считаете делать?
Okay.
Настаивать на Навальном? Я считаю, что это глупость. Но очевидно же, что как бы у Путина есть вот личная прямо ненависть к Навальному. Что как бы да, это несправедливо, но это уже так. Поэтому это путь только революции, крови, и вот как бы он, ну, его не пускают, это несправедливо, я против этого, я готова бороться за его регистрацию, но в данном политическом моменте это так.
Можно уточнить сразу, в чем бороться, какими средствами, кроме,
ну, выходить на санкционированные митинги, делать заявления, говорить об этом на федеральных каналах.
Вы пойдете
я предлагала ему, в том числе, она будет согласована, конечно, я ему предлагала быть доверенным лицом, я не вижу в этом ничего унизительного. дополнительного, я это сделала абсолютно искренне, потому что по закону ты не можешь отказывать доверенным лицам в эфире. Я ради этого это делаю, чтобы он мог высказывать свою позицию.
Ну, вы, наверное, сами пошли бы на эфир, вам уже это все-таки выше кандидат.
В смысле? Ну, то есть... я бы поделилась, мне не жалко.
Можно вопрос?
Я же как бы это... Подождите, я не закончила. Так вот, я считаю, что если уже мы живем в условиях, что Путин конкретно не пускает конкретного человека и говорит об этом практически прямо, что я не пускаю, потому что он на Саакашвили похож, но он же это говорит прямо, то тогда давайте определимся, мы за смену власти или мы конкретно за Навального? Вот я за смену власти. Мне все равно. Если он скажет, я готов на компромиссы, но пусть эти компромиссы там будет делать, не знаю, Вудрин, то я согласна. Или там Ройзман. Пожалуйста. Какая разница? Есть люди, которые обладают либеральными ценностями. Меня сложно критиковать за то, что я там не либеральный человек. Я искренне это верю. Я последовательно десятками лет высказываю определенную точку зрения на вопросы. Мое мировоззрение, оно понятно, сформировано. Ну хорошо, я вам меньше нравлюсь, чем Навальный. Я согласна, он заслужил этого больше. Но если так сложилась жизнь, что его не пускают. Почему? Сколько нам десятилетий ждать, когда Навального пустят? Почему мы все должны терять время своей жизни из-за того, что с ним сложилась такая ситуация? Сколько мы будем этого ждать? Я против вот этого, поэтому в этом смысле бойкот, конечно, неэффективен. Он ничего не даст. Мы не сможем все объединиться опять. Это опять позиция на разъединение. Часть придет, проголосует за меня, часть уйдет на бойкот, и опять все, кто в лес, кто под дрова. Это ни к чему не приведет.
Ксения Анатольевна, я последний задаю вопрос о Навальном, мы переходим к другой теме, хорошо? Вчера в своем видео и на радиостанции «Эхо» он назвал, ну не конкретно вас, но всех кандидатов других, политическим фантомом. Можете мне вот в 3-5 предложениях сказать, почему вы не политический фантом и почему вы не
Кремлевский проект? Смотрите, логика очень простая. Вот смотрите. То есть, если бы Навального допустили на выборы, то он бы не был политическим фантомом. Из этого следует очень странная логика, что если Навальный как бы участвует, то он не фантом, а все остальные фантомы.
Но поэтому же его не допускают, поэтому он считает другие фантомы.
Нет, секундочку. Его, ну как сказать, его несправедливо не допускают. Но считать, что раз меня не допускают, то и вы все тоже фантомы, это странно. Его не допускают, а каких-то других людей могут, не могут не допустить. У меня нет уголовных дел. За 3 месяца о том, что я пойду на выборы, не знал никто. Это все держалось в строжайшем секрете до конца лета.
Поэтому в том числе удивляет, что вы не забежали, конечно, в последний вагон. Ну, то есть не вели как он, но так долго.
Это же очевидная вещь, потому что весь мир будет наблюдать за этими выборами. Сейчас за 2-3 месяца состряпать на меня уголовное дело и отказать мне в регистрации очень тяжело. При том, что мы приглашаем всех наблюдателей собирать подписи, а не зарегистрировать мои подписи, если мы их соберем, потому что у нас там огромная сетка по всей стране, тоже будет очень тяжело. То есть мы создаем все те условия, когда мы загоняем власть в ситуацию, когда им легче согласиться, чем объяснить, почему не хочется. Понимаете? Это просто...
Это позиция, как в 2013 году была тогда мэрская примерно. Окей, дело не в этом.
Примерно, да. Ну а что, а Навальный же принял эту позицию, принял голоса депутатов Единой России. И в этом смысле он не считал, что его за это должны критиковать. Я тоже считаю, что моя позиция очень простая, прозрачная и честная. Да, меня никто не ожидал, именно поэтому я пришла, именно поэтому я буду добиваться регистрации, именно поэтому все наблюдатели будут следить за прозрачностью моих подписей, и пусть попробуют теперь меня не зарегистрировать или сказать, что они фальшивые.
То есть стратегия вот в октябре заявить, именно вы защищали себя от возможных причин, чтобы вас не допустить.
Если сегодня они мне подкинут наркотики и заведут какое-нибудь уголовное дело, но это уже будет скандал такого уровня, что, понимаете, одно дело приписать... там найти, раздобыть этот Киров лес, вспомнить СПС, там придумать, долго раскручивать историю, это все-таки был огромный план. Понимаете, это же все делалось не в один присест. Вы вспомните, сколько они раскручивали это дело. Сейчас за 2 месяца какое они про меня дело могут? Я все эти варианты прорабатывала. У них единственная возможность, почему я всегда с охраной, мы очень следим за всем, я всегда проверяю пальто. Единственная как бы возможность, в которую хоть чуть-чуть как-то народ поверит, это там подкинуть мне наркотики. Но это будет, ну ты вот вы завтра прочитаете. Я, конечно, там все понимаю, там, что покажут фотографии из клубов 10-летней давности. Но это же будет очевидная провокация. Понятно. Никто же в это сегодня не поверит, что у Ксении Собчак нашли там килограмм кокаина в машине. Ну, то есть это единственное, что у них осталось. Никаких, у меня нету экономической деятельности такого порядка, чтобы можно было придумать какое-то экономическое преступление.
А почему мне не дает покоя? Не пускают же у нас нормальную оппозицию на ТВ. Почему вы исключение? Ну, только не говорите, что это выгодно по рейтингу. Я это понимаю, но ни одни рейтинги...
Нет, причем я так и нигде не говорю, что это выгодно по рейтингу.
Нет, я просто...
Конечно, это решается наверняка где-то там на уровне администрации президента. Потому что уже сейчас мы находимся в той ситуации, когда пошел предвыборный цикл, когда
нет, ну вас
не
приглашали, когда еще не были объявлены
выборы. Ну и сейчас всех приглашали до этого и Явлинского, и
Я про вас говорю. Все-таки...
Я и говорю, что мне кажется, что это просто из... Там сделали звонок, что ладно, пускайте их всех. Я не знаю, почему, у меня ответа нету.
Ну никого нету.
Заниматься гаданием на кофейной гуще, это можно бесконечно. Вы спрашиваете мое мнение, знаний у меня нет, у меня есть мнение. Я думаю, что в администрации президента состоялось какое-то там совещание, люди собрались, решили, так, ну что, а что Собчак? Будем пускать, не будем? Ну давайте будем, ну на, сейчас ее там замочат. Она там походит, там ее замочат, пусть будет дурой выглядеть для всех. Лучше, чем ее сейчас не пускать, вони будет больше. Создадим еще одного Навального. Я думаю, что вот был какой-то такой разговор, но это опять же мои догадки. Может быть, он был другой, может, он был... А давайте задушим ее в объятиях. Давайте мы будем ей сейчас все давать эфиры и будем потом говорить, что она типа наша. Я не знаю, почему. Мне, честно говоря, все равно. Главное, что моя цель... Давайте так. Какая у них цель? Ну, как бы, дискредитация, наезды вот этих клоунов. Я не знаю, мне все равно. Моя цель – иметь как можно больше федеральных эфиров. Поэтому, если у нас одинаковая в этом смысле позиция с Кремлем, так шикарно, что она в этой секунде одинаковая. Это мне выгодно.